О законе, предания, которые отражали его действия, очень много рассказов о его целительской деятельности, о его исцелении. Все это непосредственно шло от Иисуса Христа, сам ведь он не записывал ничего. Это уже потом устно передавались из уст в уста предания о его деятельности, и позднее были записаны. Затем значит, мы с вами перечислили притчи, потом толкование закона, слова и мудрости, правила для учеников, как себя вести, скажем, когда отправляется в миссию, рассказ о исцелениях. Затем, если я хорошо помню, мы говорили с вами о таком жанре устного рассказа, который впоследствии был зафиксирован письменно, апофтегме. Да, говорил я об этом? Нет, говорил. А апофтегме – это такое изречение, характерное для древнего мира, когда берется какое-то изречение, само по себе ничего особенного не представляющее, но очень значимое, когда оно облекается в какую-то ситуацию. Да? Не здоровым нужен врач, но больным. Это банально, что ничего особенного в этом изречении нет. Да? Но когда мы понимаем, в какой ситуации это было сказано, Иисус спрашивает, а почему вот твои ученики с грешниками там сидят за одним столом, общаются с ними? Вот Иисус отвечает, а вот не так. Таким образом, с одной стороны, он говорит о себе, что он врач, да, и указывает должное место тем людям, которые его искушают. Или мы с вами вспоминали еще вот это замечательное изречение Кесаря Кесарева, Богу Богова, да? Тоже само по себе изречение ничего особенного не представляет. Но когда мы видим его в удивительной ситуации, искушение Иисуса в храм, то понимаем, что это очень ценно все. Вот это абсолютно. Затем уже все это непосредственно шло от самого Иисуса Христа, и не записанное, но сохранившееся благодаря его ученикам и переданное нам. А вот после того, как произошла крестная смерть и воскресение Иисуса Христа, осознание какое-то его значение. Ведь вспомните, что когда Иисуса распяли, то ученики его все разбежались, и казалось, что все кончено. Все, все, на что они надеялись, на что они рассчитывали, на то, что Иисус Христос, то есть помазанник, какого ожидали все иудеи, а кого они ожидали? Мирского помазанника, царя, который наконец-то даст нам счастье. Сейчас мы бедные, несчастные, вот у нас денег мало, тут какие-то римляне вот и нами помыкают, пенсии нам маленькие платят и так далее. Ну вот придет царь, наконец, который все перевернет и даст нам пенсии хорошие, больницы хорошие, бесплатные откроют, и вообще мы будем купаться в счастье, как в шампанском. Вот ведь многие же так ожидают и уповают, и у нас, да, вот придет правитель, вот сейчас выборы предстоят, да, вот выберем наконец-то такого царя, который вот у президента, ну скажем, да, или там губернатора, и у нас все со здоровьем прекрасно станет, вот чудо ожидается. Вот именно этого ожидали от Мессии, ведь такого же Мессию дождали, и никакого другого. И помните, когда Иисус говорит о том, что ему предстоит пострадать, то Петр начинает его отговаривать, говорит, да зачем? И Иисус ему отвечает, отойди от меня, сатана. Да? Вот. То есть ученики до самого последнего момента не понимали, кто ж такой с ними ходит. О да, конечно, это великий человек, наш прекрасный учитель, замечательный, целитель и так далее. Но вот понять то, что он, Мессия, совершенно иного рода, не такого, какого ожидают люди, и они в том числе, они не могли понять. И поэтому крест и его смерть казались разрушением всех их надежд, всех их упований. И они разбежались. Но потом, когда начались явления Иисуса, его ученикам, и позже, когда снизошел Дух Святой во время Пятидесятницы, то есть они обрели такой опыт, вот эти ученики, окружающие их люди, который позволил им осознать, что Иисус не умер, то есть Он умер, но жив среди них, жив чудесным образом, Духом Святым. Потому что их жизнь преображаться вдруг стала. Они наполнились вдохновением. Помните, когда этот Дух Святой сходит на всех? И вот это ощущение заставило их переосмыслить всю жизнь Иисуса Христа, которой они были свидетелями. И тогда начинают собираться новые рассказы об Иисусе. Прежде всего, рассказы о последних часах Его жизни, которые представляются теперь в совершенно новом свете, в новом ракурсе. Это история о страстях, история о последних 24 часах жизни Иисуса Христа. Тайная вечеря, затем Гефсиманский сад, арест, судилище, издевательства, допросы и казнь. И завершается все это воскресеньем. Вот история страстей образует тот центр, вокруг которого затем эта история страстей как бы обрастает теми преданиями, которые уже существовали о его жизни, о его деятельности, о его словах и так далее. Вот если мы смотрим на самое раннее из Евангелий, мы потом с вами выясним, что это самое раннее из Евангелий, Евангелие от Марка, это первое из известных нам Евангелий, то мы видим, что, собственно, центром тяжести этого Евангелия является история страстей. А все остальное, все вот эти первые главы Евангелия, это как бы предисловие к страстям. Самое важное – это смерть Христова и Его воскресение. Вот так собираем предания о страстях. Позже возникают какие-то последующие устные, затем фиксированные письменно предания. Церковь ведь хочет как-то выразить вот эту свою новую веру, свои новые самоощущения. Христиане начинают собираться, как мы сейчас собираемся по воскресеньям, христиане тоже собираются накануне воскресенья вечером, на так называемые вечери любви, агапы, во время которых происходит причащение по заповеди Иисуса Христа. И во время, ну, а что делают? Ну, ужин, конечно, ужин, складчина какая-то собирается для того, чтобы поесть, попить, собраться, поговорить. Но главным образом не для этого, а для того, чтобы выразить свою веру. Как выразить? В псалмах, в пениях, в каких-то совместных молитвах. Пример для такого выражения веры у христиан было предостаточно, потому что все-таки ветхозаветное собрание, синагогальное собрание имело долгую историю. Псалмов было много, их учили, их пели, возникают новые псалмы, новые песни. Надо было как-то выражать еще свою веру в законченных каких-то формулировках. Возникают так называемые литургические формулы, формулы исповедания веры. Вот сейчас у нас такой формулой нашего исповедания является символ нашей веры. Никео-цареградский символ веры. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, ну и так далее, и так далее. Все мы его знаем. Так вот, этот символ веры, как вы знаете, наверное, в истории, возник только в IV веке. А до него были сокращенные символы, которые уже потом переросли вот в этот наш символ. Самым первым символом веры был следующий. Возник он в Иерусалиме. А звучал совсем просто, по-еврейски. Ешуа Машиах. Или наоборот, Машиах Ешуа. Ну, по-гречески, Иисус Христос. Ну и мы так, мы не перейдем. Иисус Христос. Вот это и был первый символ христианской веры. Не там какой-то Петр Христос, не какой-нибудь Иуда Христос, а Иисус, вот этот, которого мы знали, Иисус из Назарета, Он Христос. Но мы с вами говорили, что Христы появлялись каждый год, ведь ждали Христа. Люди ни о чем другом и думать-то не могли в то время, а только о том, а когда же придет Христос, то есть помазанник, да? Царь, спасающий нас от Бога. Слово «Христос» означает «помазанник». Ну, помазание – это иудейский обычай, когда человек ставился на какое-то общественное служение, то, призывая на него силу Божию, силу Духа Святого, символически человека мазали елеем, да? То есть вот масло оливковым помазанное. Вот человек становился помазанным. Пророки, цари, судьи. Действительно, Христы появлялись постоянно. Но все были обманщиками. Ну, либо искренне заблуждавшимися, либо обманщиками. Чаще всего просто людьми не совсем здоровыми. Мы с вами видели такие примеры. О них сообщает нам Иосиф Флавий, крупный историк иудейский. Приходит какой-нибудь человек из Египта и говорит: «Я Машиах, Христос, помазанный, Мессия». Да. У всех, конечно, ушки на макушке. Как? Слышали? Пришел Христос. Но Христос должен был обязательно доказать, что Он Христос. И у иудеев было так называемое требование знамений, доказывающих знамений, знамений законности, они назывались знамения легитимации. «Отдай нам знак, дай нам знамение, что ты Христос». А какие должны были быть знамения? А все такие же, какие совершил первый Спаситель. Первым Спасителем назывался Моисей. Он вывел Израиль из Египта. Вторым Спасителем назывался Мессия. Так вот, существовал такой догмат. Со вторым, как с первым. То есть, с Мессией должно произойти все так же, как с Моисеем. Он должен был уметь совершить точно такие же чудеса, как Моисей. Позже эти требования знамений усилились. Мессия должен был уметь совершить все чудеса, которые вообще упомянуты в Библии. И вот к пришедшему из Египта псевдомессии, лжехристу, говорят: «Покажи нам, что ты Христос». Он говорит: «Пожалуйста, покажу. Приходите завтра на поток Кедронский, и вы увидите, что как Моисей, ударив своим посохом по морю, разделил его направо и налево, так и я ударю своим посохом по потоку Кедронскому, который, ну, там ручеек, который протекает под стенами Иерусалима, и этот ручеек разделится направо и налево». На завтра весь Иерусалим и окрестности сбегаются, десятки-десятки тысяч людей ждать этого чуда, когда явит себя Христос. Ну, приходит этот самый Христос в сопровождении, конечно, 12 учеников, это обязательно 12 учеников, и начинает бить палкой по реке, ничего не происходит. Появляются римские воины, которые начинают резню, потому что всякие политические демонстрации в Римской империи были строго-настрого запрещены сенатом, законом. И течет кровь, и вместо того, чтобы разделиться направо-налево, река окрашивается кровью. Проходит год второй, и то же самое повторяется. Народ ничему не учится. Опять появляется какой-то Христос и говорит: «Завтра соберитесь на горе Елеонской, я трижды прокричу, и стены этого поганого Иерусалима падут», потому что он весь погряз в своих грехах, как стены Иерихонские некогда пали от труб. Ну и завтра то же самое происходит и так далее. То есть вот от Христа требовали знамения легитимации. И вот вдруг вот эти люди, 12 учеников, а после Пятидесятницы их стало много уже, имеют смелость и с точки зрения иудеев нахальство утверждать, что вот этот человек, которого распяли, является Христом и Спасителем. Да как это возможно? Как это возможно? Это было очень смелое заявление. Ведь само по себе распятие с точки зрения Ветхого Завета означало проклятие. Это человек распятый — это человек, проклятый Богом, оставленный Богом. Помните: «Боже мой, по что ты меня оставил?» Вот. И большинство иудеев, для них это было просто, как говорит апостол Павел, соблазн, то есть какая-то ловушка, в которую ты попадешь и погибнешь, если ты даже повторишь эти слова: «Иисус Христос». И тем не менее, вот христиане, последователи Иисуса, имели смелость заявлять это. Вот это было первое исповедание. О нем нам свидетельствует книга Деяний, в проповедях, например, апостола Петра перед иерусалимскими жителями. Потом появляются новые исповедальные формулы, чуть-чуть усложненные по отношению к этой первой. Вот когда христианство перешло из Иудеи в языческий мир благодаря деятельности апостолов, то для язычников, ну, скажем, апостол Павел является в Грецию какую-нибудь, там, в Коринф или в Филиппы, в Фессалонику, в греческие города, то что для слуха грека означало Иисус Христос? Ну, Иисус – это какое-то необычное имя восточное, да, не греческое, еврейское имя, экзотическое, ладно, это имя, понятно, но почему он Христос? Ведь Христос по-гречески означает помазанный, да, помазанный. Чем помазан, зачем помазан, и что в этом особенного, что кто-то его чем-то намазал, это же ведь для грека непонятно совершенно, это же чисто библейское понятие помазания. Поэтому Иисус Христос воспринималось уже не как исповедание веры, а воспринималось исключительно как имя и какое-то нелепое прозвище. Иисус намазанный. Чем намазан, зачем? Не ясно. Поэтому возникает совершенно новое исповедание. И к этим двум словам прибавляется еще одно слово. Иисус Христос – Господь. Кириос, Господь. А вот это было уже понятно не только евреям, но и язычникам, грекам. Ведь, может быть, отключить вообще все? Потому что я мучаюсь от того, что то пропадает, то и появляется. Трудно говорить. Так вот, Иисус Христос Кириос, Иисус Христос Господь. Что это означает? Конечно, словом Кириос, слово Кириос означает господин. Это просто обращение одного человека к другому. Господин такой. Да? И в этом, это светское употребление, в этом ничего особенного нет. Но в религиозном слово употребление, слово «Господь» «Кириос» по-гречески, по латыни «доминус», да, применялось только и исключительно к богам. Вот Господь – это бог Зевс, скажем. Господь – это бог император, потому что императора обязательно надо было называть «доминус», «деус», «Господь», «бог». Да? Ну, в Римской империи так было. И когда здесь говорится о том, что Иисус Христос – Господь, то тем самым в религиозном контексте утверждалось, что Он, а не император наш, Бог истинный. А для еврея это звучало тем более важно, потому что что означает слово «Господь»? Кириос в Библии, ну, написанный на греческом, поскольку это греческое слово, в греческой Библии. В греческой Библии слово «Господь» – это заменитель имени Божия. Ведь имя Божие было открыто Моисею при неопалимой купине. Помните, да? Ну, когда Моисей убил египтянина, случайно так получилось, вынужден был бежать из Египта в Синайскую пустыню, там женился на дочери местного вождя одного племенного, Сепфоре, пас стада своего зятя, и однажды во время его работы, когда он пас стадо, он увидел куст, который горел и не сгорал. Он понял, что здесь что-то необычное, божественное, и он благоговейно приблизился к этому кусту, ну, по-славянски купина, куст. И из куста раздался голос, голос Бога. Ну, конечно, не сам Бог, это голос ангела, да, Божия, который за Бога говорит, который говорит Моисею: «Пойди в Египет и выведи мой народ из Египта». Ну, Моисей, разумеется, стал отказываться, как все пророки всегда отказывались, потому что они устрашаются такого великого поручения.
Но Бог настаивает и настоял на своем. Моисей говорит, что ну ладно, пойду я в Египет к своему народу и скажу ему, тебе приказано выйти из Египта, и я тебя поведу. Моисей поведет их, потому что Бог будет помогать ему. А народ меня спросит, а как звать того, кто тебе поручил это? А я не знаю твоего имени, как тебя звать, спрашивает Моисей у Бога. А ведь евреи не знали имени своего Бога. Они знали только своего племенного Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова. То есть это Бог их племени, их отцов. А как звать его, они не знали. А это очень важно узнать, как звать Бога. А как звать нашего Бога? Как открыл себя? Да. Вот видите, разные ответы, правильные и не совсем правильные. Точно. Вот. И очень важно было знать, как звать Бога, потому что в имени, как считали древние люди, мы можем в той или иной степени завладеть той личностью, которую мы именуем. Ведь личность всегда недоступна для нас. Ну вот стоит передо мной человек, но я не могу им завладеть. Но, конечно, я могу завладеть его телом, да? Могу его приласкать или, наоборот, побить, или сделать своим рабом, или отпустить, если у меня есть на то силы. Но завладеть его душою я не в состоянии. Если он меня любит, так любит, не любит, так не любит. Но если я знаю имя, как считали древние, того или иного человека или того или иного Бога, то в имени, пусть не совсем, но отчасти я могу завладеть человеком, заставить его что-то сделать. Элементарные совершенно наблюдения людям подсказывали это. Если перед вами какая-то толпа, состоящая там из 100 человек, и вы не знаете, да, вы видите, что там среди этих людей ваш знакомый, и вы не знаете его имени, то вы будете кричать: «Эй, ты! Эй, ты!» Ну, и никто не обернется, либо все обернутся. Бессмысленно. Вот. Но если вы знаете имя вот этого вашего знакомого, вы крикнете, ну, там: «Эй, Петя! Ваня! И этот Ваня!» Услышав просто звук своего имени, если оно правильно названо, конечно, обернется и пойдет к вам. А Ваня такой здоровый, за 100 килограмм, вот, и вот он пойдет к вам, может быть, даже что-то сделает, если вы его попросите. То есть, вы представляете разницу между тем, что вы произнесли имя, всего лишь звук, да, ветерочек маленький, и этот маленький ветерок заставил целый центнер повернуться и идти к вам. Вот, вот это, ну, это элементарный и смешной пример, конечно. На самом деле люди верили, что в имени, только зная имя, мы можем завладеть личностью. На основе знания имени была построена вся древняя магия, все колдовство, все волшебство, и не только древние, до сих пор, да, на имени колдуют, на имени вся магия основана. И, ну, либо какие-то имя-заменители, скажем, фотографии или там что-нибудь такое, вещь какая-то. Когда происходит соревнование между Моисеем и Аароном и египетскими жрецами, то жрецы призывают имена своих богов. А у них были очень сложные имена, очень сложные. Люди по много лет учились в специальных школах, чтобы вызубрить имена своих богов, потому что если только ты точно произнесешь это имя, тогда Бог будет в твоем распоряжении. И вот они произносят имена своих богов, призывают их и творят чудеса, да, египетские. А Моисей с Аароном призывают имя своего бога и творят тоже чудеса. Помните, это 10 казней. знаменитые рассказы. Вот имя было бы очень важно знать, поэтому Моисей говорит, меня спросят, а как звать его? То есть можем ли мы завладеть этим самым Богом, о котором ты говоришь? Можем ли мы надеяться на него, что он нам поможет, если мы его будем призывать? А я не знаю твоего имени, и Бог ему открывает свое имя. Он произносит три слова. Он говорит «Эхье, Ашер, Эхье». Больше это имя не это имя Божие, сказанное самим Богом. Больше ни разу это имя в Библии не встречается, только в этом месте. А это книга «Исход», 3 глава, 14 стих. А дальше Бог говорит, «Итак, пойди к сынам Израилевым и скажи им, что...» Вот, и называет уже имя Божие, только уже не от себя, а от Моисея. «И скажи им, что вот он, называет имя, повелевает вам выйти». Тут надо прочувствовать, что ведь откровение имени Божие, это я все к тому, почему Кириос, да, почему Кириос. Откровение имени Божие – это величайшее откровение Библии вообще. Вот, вот весь Ветхий Завет, вот этот огромный том, его можно свести вот к одному этому, вот к трем словам, которые сказал Моисею Бог. «Эхье, Ашер, Эхье». Только надо понять, что это такое. Древние переводчики александрийские, когда они переводили Библию с еврейского на греческий язык, помните, это было в Александрии при царе Птолемее, Птолемее II Филадельфии, по-моему, так его звали. У него была прекрасная библиотека в Александрии, которая содержала в себе произведения всех греческих авторов, не только греческих. Но не было там Библии. Ну, читали ведь тогда только по-гречески, никому же в голову не приходило по-еврейски читать, никто еврейского языка не знал, те же самые египтяне. А греческий был международным языком. И вот по преданию фараон созвал 70 переводчиков еврейских, которые знали хорошо еврейский, греческий язык, и они перевели ему Библию с еврейского языка на греческий. С тех пор она стала называться 70. 70 толковников, то есть 70 переводчиков. Но это и есть та вот церковная наша Библия, 70. Септуагинта она называется по латыни, 70. И по преданию, когда переводчики предъявили свои 70 работ, и эти 70 работ были сопоставлены друг с другом, то, ну это, конечно, фантазия, она такая благочестивая фантазия, оказалось, что они абсолютно идентичны, 70 толстых томов были абсолютно идентичны в каждой букве. И царь египетский признал, что сам Дух Святой действовал, то есть это божественно. Вот это вселило радость не только в сотрудников Александрийской библиотеки, которая пополнилась, но радость во всех евреев, потому что отныне Слово Божие может распространяться по всей Вселенной. Еврейского-то языка никто не знает, а греческий-то все знают, вся Вселенная знает, международный язык. Вот появилась греческая Библия. Ну, потом история с ней была, конечно, очень печальная. В конце первого или в начале второго, да, сам день перевода Библии был назначен праздником, еврейским праздником, который отмечался в храме. Евреи веселились и радовались во время этого праздника и приносили благодарственные жертвы. Но потом, когда в 70-м году первого века Иерусалим был разрушен, евреи разогнаны по всей вселенной. Началось великое рассеяние, которое продолжается до сих пор, когда храма не стало, богослужения не стало, и до сих пор его нет у евреев. тогда возник вопрос, за что нам такая мука, за что такое наказание, что мы такого совершили? Этот вопрос возник на так называемом Ямнийском соборе. Это очень важный собор иудейский, в котором обсуждалась масса серьезнейших проблем и вопросов. Ну и среди них вот этот вопрос, за что? И один из мудрецов, раввинов встал и сказал, как за что? А ну-ка посмотрите, откройте ваши Библии. Все развернули свитки, естественно, и греческой Библии, потому что в синагогах в то время уже редко, за редчайшим исключением, были еврейские Библии. В основном это были уже греческие. Вот. Найдите там величайшее откровение, которое дано вам от Бога, то есть имя Божие, которое он открыл Моисею. Нет его. Оказалось, что в греческой Библии его нет. А, соответственно, потом ни в латинской, ни в русской, ни в американской, ни в китайской, ни в индейской, ни в какой другой имени Божьего, как оно дано было Моисею, нет. Так вот, сказал этот раввин, вот за то, что вы истребили имя Божие, пренебрегли великим откровением и еще гордитесь этим и празднуете каждый год этот отвратительный перевод, за это-то вас Бог и наказал. И с тех пор, начиная со второго века, день перевода Библии, который был до сих пор великим еврейским праздником, стал днем траура и всенародного покаяния. И так было до 16 века, когда в Европе запретили евреям отмечать этот день как день покаяния, потому что Библия греческая считалась уже христианской церковной Библией. А почему же там исчезло имя Божие-то? А вот почему. Когда вы читаете греческую Библию и доходите до этого места, исход 3.14, то Бог отвечает там Моисею, и александрийские переводчики попытались перевести это «эхье ашер эхье». А, ну, перевод ведь дело сложное. Не буду вдаваться здесь в подробности, скажу только, что они перевели несколько философично. Они перевели, ну, по-гречески, не буду говорить, по-русски. «Я есмь сущий», по-славянски. «Аз есмь сый». «Сущий» – это, конечно, философское понятие, очень распространенное в то время среди греков, среди греческих философов. Есть вещи, которые бывают временные. Вот сегодня есть, завтра нет. Это бывающие вещи. А есть сущие, которые были, есть и будут. Слово «сущий» – это причастие от глагола «быть». Означает то же самое, что «вечный», «вечно бывающий». Да? Вот сущими называли только вечные божественные идеи, как у Платона, или богов, например, к богу Зевсу обращались, ты был, ты есть, ты будешь, ты сущий. И вот именно это чисто философское понятие о вечности Бога и было вложено в перевод, но его не было в еврейском тексте. Там совсем о другом речь шла, я скажу о чем. Но я говорил вам, что это имя встречается только один раз. Исход 3.14. Это когда Бог говорит сам о себе. Эхье, ашер, эхье. О точном переводе я скажу чуть позже. А дальше уже Бог себя никогда не называет, а только люди называют Бога. И там уже не «эхье», «ашер», «эхье», а стоит всего лишь одно слово, которое филологи сейчас произносят как «яхве». Это так называемая священная тетраграмма.
Четыре буквы, тетраграмма, четыре буквы, йод, ха, ва, ха. Вот это и есть священное имя Божие, произносимое не самим Богом, а когда мы говорим о Боге. Значит, когда Бог говорит от себя в первом лице, он говорит «эхье», ну и добавляет «ашер эхье». А когда кто-то говорит о Боге или обращается к Богу, он говорит вот это «яхве». Но вы знаете, что существует заповедь о непроизнесении имени Божьего. Знаете, да? Не произноси имени Бога твоего, в нашем переводе, псуе, то есть напрасно. Но это перевод неправильный. Правильный перевод сибирского будет «не произноси имени Бога твоего», ну, буквально, «в ничто», то есть, чтобы не унизить его. Это абсолютный запрет на произнесение священной тетраграммы. Не то, что ну, у нас в суе, то есть, сегодня можно, а завтра нельзя. Сегодня вроде бы произнесу, а завтра не произнесу, да? Но в заповеди сказано «никогда», ибо это унизит Бога. Я объясню, почему это так. Но все же один раз в году было разрешено законом произносить имя Божие. Его произносил первосвященник, святая святых Иерусалимского храма во время осеннего праздника Йом-Кипур, день очищения, когда Израиль один раз в году избавлялся от своих грехов, совершенных за год. Вот тогда это имя звучало, а так никогда больше никто не имел права произносить. А в середине первого тысячелетия до Рождества Христова, при царе Навуходоносоре, израильтяне были угнаны в вавилонский плен. Иерусалим разрушен, храм разрушен, богослужения прекратились, ведь богослужения можно только в храме совершать. Богослужения прекратились. И евреи, попав на реки Вавилонские, стали плакать. На реках Вавилонских там мы сидели и плакали, легда помянуте нам Сиона. Помните, пели недавно Псаломы 136. Как и воспоем песнь Господню. Невозможно богослужение, невозможно петь Господу, ведь только в храме мы это делали. А теперь храма нет. Ничего, стали петь, стали собираться на реках Вавилонских, стали петь псалмы, стали организовывать такие школы, собрания, ну, типа воскресных школ, которые назывались синагога. Вот впервые синагога возникла в Вавилоне и сопровождает уже жизнь евреев до сих пор. Синагога ведь не храм, это просто молитвенное собрание для прославления Бога, для изучения закона и так далее. И что только они не могли сделать, это они не могли вспомнить о имени Божье, как оно произносится. Его и нельзя произносить было, конечно, но хотя бы раз-то в году они слышали, как оно произносится. А теперь уже не слышали, потому что богослужений-то не было, храма-то не было. И проходит 80 лет вавилонского плена, сменилось уже 3 или 4 поколения людей, и даже звучание имени Божьего начисто забыто. А ведь почему забыто? Казалось бы, оно же написано, почему бы не прочитать? Но ведь в еврейском языке нет гласных букв, ведь вот в чем дело. Все семитские языки не знают гласных букв, только согласные. А как эти согласные звучат, то есть какие звуки вставлять между ними, никто не знает, прочитать это невозможно. Но это же только на слух передается из поколения в поколение. Но это все равно, как если я напишу какое-нибудь по-русски слово, там, «д-м»,
Согласны, да? А как они звучат? Звук это нет класса, это нет классных, нет. Это может быть Адам, может быть дым, может быть дама, может быть дома, может быть дом, может быть Дима. И так далее. Все зависит от того, какие гласные, какой голос я ставлю в этот сок гласный. Да? Так вот, в еврейском только сок гласный. А как звучит все? Где же не написано? И если я не слышу 80 лет, как звучит, я не могу прочитать. Будет только дым, дым, дым. А как читать? Вот, поэтому, вернувшись из Вавилонского плена, люди не только не имели права произносить, даже уже храм был восстановлен, но и не знали, как произносить имя Божие, эту священную тетраграмму. Даже если бы и хотели, не могли произнести. И до сих пор так. Вот уже 2500 лет имя Божие не только не звучит, но и неизвестно, как звучит. Или, во всяком случае, евреи делают вид, что им неизвестно. А почему делают вид? Потому что в XIX веке филологи, гибраисты в университетах Петербурга, Гёттингена, все-таки открыли, как звучало это имя, как звучит это имя. Яхве оно звучит. Йехве звучит как Яхве. Но что оно означает? Итак, Бог назвал себя в первом лице, когда Он говорит. Эхье Ашер Эхье. Это когда Бог говорит сам о себе, Моисею. Но он сказал это только один раз в Библии, да? Вот переведено это у нас по славянски. Алка, есть, сыщ, то есть сущ. Но перевод этот, перевод с греческого, естественно, а не с еврейского, условен и неправильный. В общем-то, он ценный перевод. Богословский перевод, но не правильный. А что же означает это? Эхье означает, ну, сначала стали переводить так. Эхье от глагола быть. То есть я есть, а есть. Ашер означает такой, какой аз есть. Я есть, какой я есть. Ну что это за имя? Ты меня спрашиваешь мое имя? Да какое есть, такое есть. Это бессмысленно такая. Так казалось. Потому что так переводили глаголы «не» через глагол «быть». Это отражено, кстати, на переводе. Дважды повторяется глагол «быть» сначала в первом лице, потом в виде причастия. На самом деле «эхье» не означает глагол «быть», это не «аз есть». А «я» с вами, я присутствую, не я вообще есть абстрактно, да? А я вот здесь есть, я присутствую. И даже точнее, это лучше перевести будущим временем. Я буду присутствовать, то есть с нами Бог, с вами Бог, вот если пересказать другими словами, да? Я с вами, я с вами, я ваш помощник и покровитель. Эхье. Но такой, какой я с вами. Не такой, каким вы меня представляете или захотите. Мало ли, что люди захотят. Я буду вашим помощником и покровителем, но буду абсолютно свободен от вас. Вы скажете, ой, наш Бог такой хороший, он вот на той горе сидит. А я буду в это время сидеть на крыше того дома. Я обманул вас, ваши ожидания. Вы скажете, наш Бог очень хороший, он вот такой круглый, а я в это время буду квадратным. Вы скажете, наш Бог хороший, он нам сделает то-то, то-то и то-то, а я вам сделаю все совсем наоборот, но вам же лучше. В этом имени заключено целое богословие. Бог, во-первых, Бог личный, он имеет имя. Во-вторых, он Бог-помощник и покровитель, Бог своего народа. Он с нами Бог, Эммануил, да, с нами Бог. То же самое, что Эхье, не только в первом лице. Но это такой Бог, к которым невозможно завладеть. Мы не можем его себе ни представить, ни изобразить, ни определить, то есть положить ему какие-то пределы, границы. Не можем ничего конкретно о нем помыслить, кроме того, что он нам сделает, что он нам откроет. Бог непознаваем. И им невозможно завладеть, как языческими богами, которыми можно овладеть, произнеся их имя и приказать им сделать то-то и то-то. Бог в своем имени открывает свою абсолютную независимость и свободу. Это Бог выше всех богов. Поэтому бессмысленно призывать его, называть его имя. К нему надо относиться благоговейно. Вот. Ну, а это имя в третьем лице, когда говорят о Боге, вот оно и так написано в Священной Тетраграмме. Это значит, когда Бог говорит о себе, это когда мы говорим о Боге. И вот это имя повторяется в Библии, ну, тысячи раз. На каждой странице видится его. Священная Тетраграмма. Но ее нельзя было произносить. Имя Божие не произносимо. Оно содержит в себе величайшее обетование помощи Божьей. Он с нами, Он с нами, Он нам поможет. Но произносить его нельзя, потому что колдовать на Боге запрещено. Произнесение имени всегда было колдовство у язычников. А Израиль всегда было вообще. И вот переводчики греческие в Александрии стояли перед большой задачей. Вот они видели в тексте эту священную тетраграмму, но как ее перевести-то, как ее? Ведь надо же по-гречески, как они переводят по-гречески. Как? А вот как. А что делают еврейские раввины или чтецы? Или канторы какие-нибудь, скажем, в синагоге, вот читают Библию или там поют библейские тексты, ведь они же видят в тексте имя Божие, священное Тетраграмму, в каждой строчке оно почти, да? Что они-то делают? А там в тексте указано, что надо делать. Вот ты видишь имя Божие, ты не имеешь права его произнести, вместо него надо произнести какое-нибудь заменяющее слово. Имя-заменитель, условность некую. Вот ты видишь вот это ЕХБХ, а вместо этого надо благоговейно произнести совсем другое слово, тем более, что ты не знаешь, как оно произносится. Какое же слово? А произносили и произносят до сих пор во всех синагогах слово. Адонай. Адонай. Что означает наш Господин. Наш Господин. Вот видит имя Божие, а произносит вместо этого наш Господин. Ну или постоянно Господь, да? Так вот, греческие переводчики, когда они переводили с еврейского, мысленно произносили, конечно, не ЕХВХ, вот это самое. А произносили то, что в синагогах произносят. То есть имя-заменитель, так называемое, Адонай. И перевели этот имя-заменитель. Ну а как по-гречески Адонай? По-гречески это Кириос. А как по-русски? Господин, да? Вот. Поэтому-то везде, где вы видите в Ветхом Завете слово «Господь», это за ним скрывается непроизносимое священное имя Божие. Поэтому-то раввин и говорил на том соборе еврейском, где же у вас там имя Божие? Вместо этого в ваших текстах стоит какое-то словечко, которое к этому имени имеет очень косвенное отношение. Везде стоит Кириос, 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 а священных тетраграмм нет, нет. Вот, это обман, мол, да, вот за это вас Бог и наказал. Ну, это, конечно, легенда, ну, так. Такая легенда есть. Поэтому для еврея, когда говорили «Иисус Христос Господь», для него, конечно, это означало Иисус Христос – это Бог. Понятно, да? Не просто Господин Иисус Христос, а Иисус Христос и дальше имя Божие. Об этом нам, например, говорят такие моменты в Новом Завете, как самый замечательный, самый известный из гимнов новозаветных, послание к филиппийцам, 2 глава, с 6 по 11 стих. Здесь сказано в этом гимне, это очень древний, один из самых ранних христианских, одно из самых ранних песнопений, 2.6.11. Здесь сказано, что Иисус был Богом, потом Он, значит, сошел на землю, принял образ раба, смирил себя до смерти крестной, и за это послушание и смирение Бог превознес его, не просто вознес, а превознес, то есть вознес выше всего, и дал ему имя выше всякого имени. Ну, естественно, выше всякого имени, только имя Божие, понятно. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». И тут перечисляются все сферы космоса, да, небесных, земных и преисподних. «И всякий язык исповедал». И что же он исповедал? И здесь идет вот это первое, вернее, второе христианское исповедание. Кстати, что означает слово «исповедовать»? Исповедь, исповедание. Слово «исповедовать», это буквальный перевод с греческого «мологео», означает «громко, публично признать». Поэтому исповедание – это громкое, публичное признание. Помните, вот на Палилее поют «исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его». То есть признавайте, хвалите Господа. Господа, то есть Яхве, да? «Ибо век милость Его». «Наши исповедные веры вы», вся церковь говорит, «веры вы едину, да, верую, поэтому не знаю, ну, сам, да, хор, конечно, весь народ, когда хор поет, еще ничего, когда все поют, ну, так, ну, ладно». Вот, ну, громко признают, да. Перед крещением обязательно читается это исповедание, публичное признание, иначе ты крещен не будешь, да. Ну, у нас сейчас, правда, еще существует исповедание такое, на ушко священнику, там, в грешках своих. Это, конечно, извращение уже такое в истории произошло, потому что в древней церкви исповедание греха всегда происходило публично, в церкви. То есть человек приходил на церковное собрание и каялся в своих грехах. Только тогда ему приходило покаяние, прощение, да, всех. Он публично и не скрывал, да, этого. Но потом в средние века уже стали таиться, уже только священнику говорить. Это называется исповедание. Исповедание, само слово, означает громкое признание. Ничего себе громкое признание. А еще появилось и тайное, не только, значит, чуть-чуть, но еще и сохранить это, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не узнал. Вот настолько перевернулась вся жизнь христиан вот за эти столетия, да, что, ну, полное извращение, ну, мы привыкли к этому, ничего, считаем нормально. Потому что уже не в Духе Святом живем, вот почему. Да, так вот, значит, и всякий язык исповедал, здесь сказано, что Господь Иисус Христос. Так вот, вот какое имя даровал ему Бог после смертной, после крестной смерти и воскресения. Господь. Иисус Христос, оказывается, Господь, то есть сам Бог. Имя у нашего Бога – Господь. Вот это надо помнить. Вот это было второе исповедание. Потом исповедание как-то... еще больше усложняются, появляются. Ну, и в конце концов появляется вот наш символ веры. Ну, не буду больше останавливаться на этом. Кроме вот таких литургических формул появляются замечательные, это уже после страстей и воскресения, появляются замечательные мессианские истории. Это совершенно особые истории, которые составляются, разумеется, устно, затем фиксируются письменно и входят в наши синоптические Евангелия. То есть Евангелия от Марка, Матфея и Луки. Мессианские истории. Что это такое? Это совершенно особый жанр евангельский. Ну, знаете, жанров много. Тут тебе и басни, тут тебе и рассказы об исцелениях, тут тебе и притчи. Вот есть особые апофтегмы, мы с вами говорили, гимны. Это все разные жанры литературного творчества. Да? Есть жанр мессианские истории, или истории о Христе, повествования о Христе. Что это такое? Это рассказы из жизни Иисуса Христа, которые имеют целью символически, в предельно краткой и символической форме показать то, что Он, именно Он, есть Христос, то есть ожидавшийся Мессия, Спаситель, которого не узнали, но именно Он есть Христос. Ну, для примера приведу какую-нибудь мессианскую историю. Скажем, история крещения. Это всего несколько стихов. Иисус пришел на Иордан, крестился от Иоанна в Иордане, и когда он выходил из воды, то увидел, как у Марка, да, увидел разверзающиеся небеса и голос, да, голубя, как Духа Святого, как голубя, сходящего в него, и раздался голос: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да? Вот и все. Вот история крещения. Вот эта история представляет собой как раз жанр мессианской истории. Ведь здесь вовсе не описано, как все происходило. Так же, как в сцене преображения, в сцене хождения по водам и так далее. Это вовсе не журналистский репортаж о крещении. Это совершенно особый рассказ, исполненный глубокого символизма. Примерно так же можно отличать, скажем, ну, портрет от иконы или фотографию от иконы. Вот портрет изображает детали, да, реальной человеческой внешности, скажем, или фотографии. А икона никогда не стремится изобразить реальные детали. Это не так важно. Она стремится изобразить не как все вот это выглядит и происходит, а суть того, что здесь перед тобою происходит. И вот мессианская история от просто истории отличается именно тем, что это словесная икона, а не история. То, что Иисус крестился. То, что Он в воду вошел в воду и вышел из воды. И все это и так известно. Не это важно. Важно другое. Что же здесь произошло? Вот отличие иконы от портрета или от живописи можно продемонстрировать на таком примере. Ну вот во время воскресенья или вот Пасха приближается, на аналой церкви полагается икона воскресения. Да? Ну, всегда праздничная икона. Вот существует два типа иконы, праздничной иконы Воскресения Христова. Один тип древний и другой тип ренессансный, уже более новый. Что изображает ренессансный тип иконы? Он не канонический для нашей церкви, но тем не менее у нас часто видно это и в иконостасах, и в иллюстрациях всяких на иконах. Вот вы видите гроб, иногда стражники возле гроба спящие.
из крышка гроба открывается, камень, да, поднимается, и из гроба вылетает, как ракета, Иисус Христос в каких-то разбивающихся, там, как, ну, простынка такая вокруг него, да, разбивается, и держит еще хоругвь, знамя в руке, и вот летит куда-то в облака, туда, в небеса. Что это такое? Это попытка ренессансных художников изобразить, а как же все это происходило? Вот интересно, а свидетелей-то не было в воскресенье? Ведь никто же не видел, как это происходило, нам ничего, никаких сообщений об этом нет. Но хочется, хочется узнать, а как все это? Да вот, наверное, вот так вот он летел вверх, вот летел красивый, такой весь сияющий, да еще и флаг держал в руке. Но это, конечно, ложь. Это благочестивая ложь. А на самом деле свидетелей-то не было. И мы не знаем, как это происходило. Это событие сверхъестественное, которое невозможно изобразить, сфотографировать. А что делают древние иконы канонические? Как они называются, кстати?
За шесть лет.
Они не изображают как. Они изображают что.
Изображают следующим образом, куда я положу.
Посредине иконы всегда есть вот такой овал, который называется итальянским словом мандорла, то есть миндаль. Это обязательно. Это иконописная условность, которая обозначает вырез в пространстве. Ну, вы знаете, что такое вырез. Ну, например, вы в черчении, там, детали, которые вы чертите, да, техническое черчение. Ну, вы же увидите, что внутри, да? И вы делаете такой вырез для того, чтобы условно показать, что там. То, что вы изначально не видите. Вырез. Вот так же здесь. Это наше пространство. А здесь изображено то, что мы не видим отчаянно. Это вырез потустороннего пространства, в небесное. И там, в небе, нет. Вот в этом Мандорле нет небесного пространства, которое мы не видим. Иисус Христос изображен, да, сияющий в золотых одеждах. Золото – символ просветления, символ божественного присутствия, славы Божьей, свет. Золото – это символ света. А здесь стоят разные люди, какие-то пророки Давид, какие-то царь Давид, пророки, апостолы стоят, они друг с другом могут разговаривать, ну, они сюда даже могут не смотреть, потому что они же не видят всего этого. Это просто жизнь здесь на земле изображается. А под ногами Иисуса Христа, здесь внизу, изображается такое неровное, неровный вырез в другое пространство, пространство Шеола, ада, небытия, могилы. Оно всегда черное, кажется, да? Мы его тоже не видим, это тоже условный вырез. И там, в этом вырезе, опять же, чисто условный, изображен такой, как говорится, сыплющий, какой-то такой, похожий на скелет иногда, такой ад, связанный руками и ногами, да? Такое существо противное. И рядом валяются какие-то ключики, пилочки, там замочки, ну, орудия ада. И отсюда поднимается гроб, из гроба выходит Адам, которого Иисус правой рукой вытаскивает вот отсюда, из гроба. Да? А здесь второй гроб. Отсюда поднимается Ева, которую левой рукой Иисус тоже вытаскивает из гроба. То есть двумя руками с неба, да? Иисус из ада вытаскивает все человечество. Адам и Ева как символ всего человечества. Иисус в своем воскресении и вознесении воскрешает все человечество. В этом смысл Христова воскресения, иначе какой еще смысл? Вот это условность,
это икона, которая не изображает кактусу, а изображает богословскую суть того или иного события. Вот точно так же, только словесно о Христе говорят вот эти самые мессианские истории. Если посмотреть, та же самая история с крещением. Пришел Иисус на Иордан и крестился от Иоанна, да, у Марка в первой главе. И когда он выходил из воды, то увидел разверзающиеся небеса. Но это же символ, это же иконописный символ разверзающихся небес. Дело в том, что в Ветхом Завете, ветхозаветные иудеи были убеждены в том, что Бог перестал себя открывать людям со смертью последнего малого пророка. Вы знаете, есть 4 великих пророка и 12 малых. Со смертью последнего малого пророка небеса молчат. И они откроются только в конце веков, когда явится Мессия Небесный. И вот, когда Марк нам пишет, что отверзлись небеса, это значит, да, вот явился Мессия. Дальше. И дух, как голубь, сходит на него. Ведь дух всегда изображается в Библии в виде птицы. Да? Помните, на крыльях ветра, на крыльях. Ведь слово дух, руах, по-еврейски, означает ветер. Ветер имеет крылья, он как птица. Даже в самых первых строчках Библии, какие там первые строчки, сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Это в нашем переводе по-еврейски. И руах Элохим, и ветер Божий, то есть Дух Божий, как птица трепетал над этой бездной. Там глагол используется в такой птичий глагол. То есть с самого начала символ Духа Святого – это птица. Символ обновления Духом. Помните, когда бездна снова поглотила всю землю в потопе, то первый, кто явился как символ обновления всей жизни и мира, был голубь, который принес веточку в клюве. Вот. Так что вот Дух Святой сходит. Причем там же ведь интересно у Марка написано. И Дух Святой в виде, как голубь, сошел, в нашем переводе, на него, но это неправильно, вошел в него. Ведь Дух Святой сходит на пророков и отлетает. Да? Пророчества всегда временные. Это очень важно у Марка. А Дух Святой не на него сошел, как на пророка, а вошел в него и соединился уже с ним навсегда. Вот так. Да. Значит, вот это помазанный Духом Святым Мессия. И голос был с небес. А ведь было сказано, что голос с небес будет звучать только тогда, когда явится Мессия, Христос. То есть отверзшиеся небеса, помазание Духом, голос небес. Все говорит о том, что Он Мессия. А что говорит голос? Бог с небес говорит цитатами из Священного Писания. Он читает Священное Писание с небес. А что? Пророчества мессианские. Ты, сын мой. Вспомните, откуда эта цитата. Это второй псалом, мессианский псалом. Сын мой еси ты. Да? Любой еврей считал, что если цитируется этот псалом, то значит Мессия, Христос. Дальше. «Ты сын мой возлюбленный». А возлюбленным сыном кого называют в Писании? Только однажды. Ну, там 2-3 раза, но всегда одно и то же лицо. Так возлюбленным сыном называется Исаак, которого принес в жертву Авраам. Только там. Это же цитата из Библии. Евреи-то ожидали такого мессию, царя, который будет всех врагов убивать. А здесь, ожидая, сам Бог говорит, что придет такой Мессия, который будет убит и принесен в жертву, как Исаак был принесен в жертву. Да? Для уха еврея это было все понятно. Это нам сейчас непонятно. Мы должны изучать всю эту символику, иконописную, словесную, живописную. Вот. Но когда люди знают Священное Писание, то они все это знают. Дальше. «В котором мое благоволение». А это откуда цитата? А это цитата из пророка Исаии. Из слов, сказанных о рабе Господнем, который невинный отдаст свою жизнь за весь мир, как агнец. Тоже жертва, да? То есть, таким образом, вся эта сцена крещения не описывает нам, как фотографии, что там происходило, но зато содержит в себе глубокие богословские мысли о том, что этот Христос из Назарета, этот Иисус из Назарета есть Христос, об этом свидетельствуем мы. Но Христос не такой, какого вы ждете, а Христос такой, который отдаст за вас свою жизнь, да, пожертвует собой. Не будет другими жертвовать, истребляя грешников, скажем. А наоборот, за грешников пожертвует собой. Ведь вот в чем дело. И это вот в нескольких словах, в двух строчках. И точно такие же появляются другие мессианские истории, которые особенно интересны в Евангелии от Матфея, о котором сегодня надо было нам с вами говорить. Мы чуть-чуть отложим на следующий раз. Но сегодня я все-таки скажу о тех мессианских историях, помимо крещения, которые есть в самом начале этого Евангелия, в Евангелии от Матфея. Первые две главы – типично мессианские истории. Возьмите вы родословную Иисуса Христа. Вот вы открываете, мы с вами, кажется, уже говорили о ней, да? Не помню. Вы открываете Евангелие, начинаете читать. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. И дальше. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, и так далее, перечисляется до 16 стиха включительно, от Авраама до Иисуса, якобы все роды родословные. Конечно, читать это скучно, это нам скучно читать, но для первых читателей, а читатели были иудеи, конечно, иудео-христиане были первые читатели Евангелия от Матфея, им это было читать сладостно, потому что они знали наизусть все эти родословные, всех здесь имена, которые за ними же целые истории стоят, и Авраам, Исаак, Иуда, и дальше Фомарий, Давид, и Соломон, же целые истории, вот, но... Конечно, образованный книжник сразу заметит, что здесь же все не так, здесь же все неправильно. Пропущен целый ряд имен, выкинут из родословных, а какие-то, наоборот, вставлены странные имена. Почему? А главное, почему в 17 стихе сказано, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Что это такое? Зачем это? Да потому что это не просто родословно. То, что Иисус родился, ясно. То, что у него были папа и мама, ясно. То, что у него были бабушка и дедушка, ясно. Ну, что там об этом говорить? Кому это уж особенно интересно? Ведь не в этом же дело. Это, опять же, не история, а это священная история. Это вот христологическая, мессианская история. Здесь же что ни слово, то символ. Почему, например, 14, 14 и 14? И разбито это так красиво, значит, до Давида, как бы взлет, от Давида до Вавилона, как бы падение, и от Вавилона до Христа. Супер взлет, да? Ну ладно, почему все-таки 14? Да потому что любому еврею было известно это число, оно же символическое, оно же иконописное число. Если вы напишете слово «Давид» по-еврейски,
Д. А, это сразу. Что и составите так называемую гематрию, то есть почитайте число этого имени, буква Д, Даре, это 4, а на 4, да, как в греческом. Альфа, Дета, Гамма, Дета, 4, да, 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 греческий алфавит, синий. Буква Ва, 6, и Даре, это 4. Сложите, получается гематрию 14, ну, соответствует все.
Имя имеет свое число, да? По порядковому номеру буквы. 14 означает Давид. То есть, здесь утверждается, смотрите, он родился Иисус Христос, он Давид. 14. Давид. Давид. То есть сын Давидов, как и сказано в первой строчке. Сын Давидов, или просто даже само упоминание имени Давид, царь Давид, первый царь и образец царя, это мессианский титул, да? То есть он мессия, трижды мессия, четырнадцать. Для еврея это понятно. Мало того, ведь смотрите, сколько здесь тонкостей в этих 17 стихах. Значит, от Авраама до Христа 14 плюс 14 плюс 14, сколько получается? 42 рода, да? Значит, от Авраама до Иисуса Христа 42 рода. В то время были очень популярны различные апокалипсисы. Их было много. В одном из самых популярных апокалипсисов, апокалипсисе Еноха, который читали все, и у нас в Новом Завете много цитат из этого апокалипсиса, хотя он не апокрифический, говорится о том, что от сотворения мира, то есть от первого Адама, и до конца этого мира пройдет 10 космических недель. Ну, здесь они опирались на определенные библейские данные. Каждая космическая неделя состоит из 7 космических дней. По-еврейски Йом Олам, космический день. Каждый космический день – это жизнь одного рода, условно говоря, одного поколения. В конце 9-й космической недели придет Мессия, сын Давидов, который будет править всю 10-ю космическую неделю. И потом конец этого мира, его преображение и наступление нового. Так вот, смотрите. От Авраама до Иисуса Христа прошло 42 космических дня. 42 года. С каждого года один космический день считается. То есть, 42 разделить на 7, 6 недель, да? 6 космических недель. Но каждый же ведь еврей знает, что от Адама до Авраама, об этом в Библии 2-3 раза сказано, перечисляется, прошло 21 поколение, то есть 3 космических недели. 6 плюс 3 равняется 9. Вот. Значит, от Адама до Иисуса Христа прошло 9 космических дней, именно для того, чтобы подогнать под эту игру. И выпущены какие-то роды, какие-то вставленные. Причем выпущены всегда зловредные люди, не хорошие, а вот злые, там цари какие-то, которые впали в язычество. Вот. А вот теперь в конце 9-й космической недели является Иисус Христос и будет править с нами, значит, вот, до скончания века. Этого мало. Смотрите-ка, ведь в еврейских родословных никогда не было женщин. Никогда. Ни в одной родословной никогда не встретите женщин. А здесь вставлены женщины. Их несколько. О, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фамарь, да, первое. Дальше. Салмон родил Бооза от Рахавы. Вот еще одна дама вставлена. Затем. Вооз родил Овида от Руфи, третья. Дальше. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Урией, то есть от своей жены, которая прежде была женой Урии, то есть от Версавии, вот четвертая женщина. Причем, когда вы обращаете внимание, что же это за женщина, то вы увидите, что, во-первых, они не отличались с точки зрения обыденной нравственности великим благочестием. Например, Рахав просто была блудницей. Затем это все женщины, не еврейки. И, как говорил Иоанн Златоуст, что все перечисленные жены, ну, я не помню точно слово, оно не очень хорошее, но очень порочное. А почему? А для того, чтобы вставить здесь богословский момент, что промысел Божий преодолевает все человеческие грехи и пороки. Он совершается независимо от того, что хотят, и вот как Моисей отказывался. Нет, все равно пошел, да, в Египет. Также здесь. Кроме того, раз это не еврейки, значит, в Иисуса Христа уже влилось не еврейская кровь, отчасти, это тоже важно, да, потому что это Евангелие носит универсалистский характер. И кончается, помните, оно, когда Иисус взошел на гору и сказал своим ученикам: идите и проповедуйте всем народам, крестящих во имя Отца и Сына, если так, Духа, и а с вами есть во все дни до скончания века. Возвещайте Евангелие всем народам. Вот Христос, Он Спаситель не только Израиля, но всех народов. И этот мотив звучит уже в первых строчках, в первой главе. Это христологическая история. И дальше, если мы читаем с вами эту историю с волхвами, историю преследования этих младенцев в Вифлееме и так далее. Это все так называемые христологические истории, мессианские истории. Вот такие замечательные возникают новые жанры. И, конечно, различные формы богослужебного прославления, различные молитвы. Ну, вспомните молитву «Отче наш», которая завершается вот этим возглашением «Яко Твое есть царство и силы и славы» и так далее. Пожалуй, да. И после всего этого, после того, как набралось достаточно много вот этого устного материала, который частично фиксировался, конечно, записывался письменно в виде каких-то отдельных сборничков, которые носили с собой апостолы, миссионеры, ну, все, из памяти что-то вылетает, можно что-то зафиксировать письменно. Ну, вот, скажем, для миссионерства сборнички были такие, для катехизации такие учебнички маленькие с цитатами были тоже. Цитатники из Ветхого Завета, касающиеся мессианской проблемы. Все это существовало, и постепенно все вот эти разрозненные отрывочки, разрозненные письменные свидетельства объединяются, и создаются наши вот Евангелия. Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки, которым предшествовала длинная, долгая вот эта вот традиция устного предания из жизни Иисуса Христа, из переосмысленной жизни Иисуса Христа, как вот в этих историях, да, это уже иконы, это уже не просто истории, биографии, а это иконы о Христе, нечто совсем другое, да, вот, но все это, конечно, надо отличать, как мы отличаем басню от истории, также мы должны отличать икону от картины, также мы должны отличать христологическую историю, такую мессианскую, от просто истории. Люди, к сожалению, малообразованы в этом плане и очень часто читают Библию просто как учебник по истории, да? Вот, забывая о том, что это великая, великая книга премудрости и богословия. Ну ладно, сегодня мы на этом с вами завершим. В следующий раз мы поговорим еще о Евангелии от Матфея, которое сегодня так опустили, пренебрегли им, и продолжим, захватим другие Евангелия. Помолимся.
Достойно есть такого истину, блажить дитя Богородицу, Пресну блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Верзись,